Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Я сегодня хочу говорить о нашем поведении, в особенности о нашей речи, о нашем языке, об устах, как выражается Слово Божие, и также об ответственности того, что мы говорим и как мы говорим. На самом деле много в Библии сказано об устах и о том, как человек выражает свои мысли. Нужно ли все мысли выражать? По-разному можно выражать свои мысли. Можно доставлять благодать слушающим, а можно сеять раздоры, разлад. Можно, чтобы из уст исходило слово исцеляющее, а в другом месте апостол Павел говорит, чтобы никакое гнилое слово не выходило из уст ваших. Самый сложный, я бы сказал, вопрос в этом всем, или один из сложных вопросов в этой теме, заключается в том, что мы произносим много проповедей о чистоте сердечной. Мы говорим, что человек с чистым сердцем, у него приятность на устах. Разумеется, однозначно, это абсолютная правда, это абсолютная закономерность. Человек с добрым сердцем, он из сокровищницы сердца своего выносит доброе. Христос очень уверенно проводит параллель между тем, что находится в человеческом сердце, и между самим человеком, вообще им как личностью, его статусом как человеком. Потому Христос говорит: «Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». По-другому не бывает. Три интересных утверждения. Во-первых, человек назван злым. Назван он злым на основании того, что он скопил, собрал в своем сердце, каким хламом захламил своего внутреннего человека, как и в другом тексте Писания написано, каковы мысли в душе человека, таков и он. Это абсолютная параллель. Так не может быть, что сердце человека каким-то самостоятельным образом развивается, то ли в добре, то ли в зле. Это абсолютная параллель. В Библии больше тысячи раз употребляется слово «сердце». И всегда, почти во всех 100%, имеется в виду не физическое сердце человека, как орган в теле, а имеется в виду его духовное значение, как дух человека, как самая глубокая субстанция в человеке. Потому мы понимаем прекрасно, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Мы это все понимаем, что проведена параллель между сердцем человека и самим человеком. Но сегодня мне бы хотелось просто поговорить о том, как можно удержать, сдержать. Или поговорить о воздержании, как о библейском учении. Как научить обуздывать, тоже библейское слово, укрощать, тоже библейское слово, язык и наши действия. Потому что Писание многократно призывает и называет человека мудрым, который может вовремя закрыть рот, если прямо выражаться, вовремя закрыть рот. Когда внутренние страсти бушуют, когда хочется доказать, когда у тебя такие веские аргументы, когда кажется, после того, что ты сейчас скажешь, все просто прозреют, просто закроют уста, просто будут ошеломлены. Так кажется каждому человеку в момент ссоры, что его аргументы настолько вещественны, насколько существенны, простите, что они практически должны прекратить эту бессмыслицу. И каждая из враждующих сторон так считает. Каждый человек видит себя в своей абсолютной правоте. Но ссора только разгорается, только разжигание вражды происходит. И я бы хотел поговорить о том, что сердце, оно так интересно устроено, потому что сердце – это и есть сам человек, и как личность он формируется, именно формируется, особенно первую часть своей жизни человек именно формируется. И в сердце происходят очень бурные процессы, очень сильные процессы. Я бы это даже сравнил, вот какую-то параллель пытаясь провести, чтобы аллегорию использовать. Я бы это даже сравнил, допустим, с ядерным реактором. Это очень сильные процессы. Там расщепляется что-то, и человек, у него начинает биться учащенно сердце физическое, мысли начинают работать очень интенсивно. Вот вы понимаете, это реакция, это определенная реакция. Нам легче понимать слово «реакцию», когда мы говорим о химии. Химическая реакция или аллергия, аллергическая реакция. У человека сразу что-то высыпает или чешется. Но вот есть духовная реакция во внутреннем человеке. И она вспыхивает моментально. Это очень сильная внутренняя энергия. Независимо, какая похоть, какая бактерия заразила человеческое сердце. Независимо, без разницы. Но человек заболевает. Как это происходит? Немножко совсем, потому что мы не о сердце будем говорить, мы будем говорить об ответственности, что делать нам, людям, с той внутренней реакцией, которая так мощно рвется на поверхность, чтобы вырваться, чтобы продолжить свое развитие. Так устроен человек. От избытка он сразу начинает говорить. От избытка чего? От избытка сердца. Избыток – это когда полилось через край. Есть немного. Если человека что-то достает, надоедает, беспокоит, но человек терпит, сдерживается, а есть избыток, полилось через край. Потому Христос, зная, как устроена человеческая жизнь, говорит, от избытка сердца говорят уста. Однако Библия переполнена учением о том, как действительно сдержать эту внутреннюю реакцию, чтобы она, как этот ядерный реактор Чернобыльской атомной электростанции взорвался. Какой это был? 86-й год, да? 1986 год. И ты его ни на взгляд не увидишь, этой радиации, ни на запах не почувствуешь, ни на вкус. Никакие органы чувств его не могут определить, но это страшная, разрушающая энергия, которая просто привела в разорение, в смерть и животного мира, рыбы, птицы, природа, люди, новорожденные. Я знаю семьи, люди, которые были беременны, быстро бежали с Чернобыля. Знаем, что ветер дул в те самые опасные часы и дни в сторону Белоруссии. Люди просто заболевали и даже не предполагали себе, что содержалось в этом атомном реакторе. Даже не предполагали, какая там могущественная энергия содержалась до тех пор, пока она выплеснулась на поверхность. Это очень точная аллегория того, как человек выплескивает свое внутреннее содержание. Допустим, это гнев, или непрощение, или обида, или, не знаю, похоть любая, страсть, как уже сегодня говорилось, разного рода процессы или реакции, которые вспыхивают в нашем сердце. И не надо говорить, что они не возникают в нашем сердце. Мы люди, и они однозначно возникают в нашем сердце. И возникают настолько быстро, что мы даже не успеваем сообразить. Человек может быть в хорошем настроении, идти по улице, его могут обругать, его могут поступить с ним несправедливо, он может что-то увидеть, и в нем вспыхивает реакция. Очень быстро во внутреннем человеке начинается какой-то процесс. Я хочу прийти кое-каким примером, чтобы не говорить формулами, а говорить более практично. Но эти процессы возникают, они вспыхивают. Происходит это, Иаков очень аккуратно, очень духовно и грамотно, я бы сказал, объясняет, как это происходит в человеке. Он говорит, что когда ты искушаешься, когда ты соблазнился, искусился на что-то, то никогда не говори, что тебя искушает Бог. Потому что каждый из нас, каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Это надо подчеркнуть и заучить навсегда, что в каждом человеке есть своя собственная похоть. На почве гордыни, на почве того, что я в теле живу, я человек плотской, плотский. Как апостол Павел сказал, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Я этим телом служу закону греха. Избавьте меня от этого тела смерти. До тех пор, пока ты в теле, пока ты слышишь то, что сейчас я говорю, ты человек в теле, а значит, ты подвержен этим реакциям, как обычный человек на земле. Да, у нас есть Дух Божий, да, Дух Божий помогает это все преодолевать, Дух Святой очень сильно нас защищает, но мы никогда не избежим искушений. Христос заявил это. Христос сказал, невозможно, чтобы в мир не пришли соблазны. Это невозможно, это надо выбросить. Когда мы говорим, Господи, не дай мне соблазнов, это вообще даже молитва неправильная. То, что Христос учил, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, это совершенно другая молитва, которая просит Бога, не дай мне впасть в искушение, не дай мне искуситься. Но то, что мы подвержены искушению, то, что в нас, в каждом есть собственная похоть, и когда соблазн любого рода попадает в наше сердце, похоть и соблазн, они производят эту реакцию внутреннюю. Меня обидели, со мной поступили несправедливо. И начался очень сильный внутренний процесс. Он просто разрывает человека, он просится на поверхность. Он на кончике языка, хочется высказаться. Если не людям, так Богу. Если не отвязаться на начальника, хотя бы на детей дома, хотя бы на кого-то. Хотя бы просто постучать, просто по рулю в автомобиле. Ты не знаешь как, но это настолько мощная внутренняя энергия. Она собирает человеческие силы внутри. И чем больше человек позволяет этой энергии выходить на поверхность, чем больше человек не сдержан, тем быстрее он воспламеняется. Потому что таков принцип любой похоти, она требует немедленной реализации. Немедленно она просится превратиться в слово или в действие. Немедленно. Она не может держаться внутри человека. В этом и заключается учение о воздержании, о способности удерживать свой язык от зла и уста свои от коварных речей. То есть в чем человек, который не воздержан, не сдерживается, о нем так и говорят, он так не воздержан, он так быстро реагирует, он такой раздражительный, он по любому поводу, по любому пустяку, его кто-то обогнал, включил дальний свет, человек моментально реагирует, вместо того, чтобы удержать этот внутренний процесс, маленькая несправедливость, маленькая неточность, иногда человек даже несознательно это делает, а не дай Бог сознательно. Это настолько сильный внутренний процесс, что он сразу выплескивается. Люди говорят даже сквернословие. Люди обзывают, люди проклинают. Люди поджимают в машинах. Зачем они это делают? Они не решат проблемы. Они наоборот этой опухоли дают возможность возгораться, развиваться, воспламеняться. Внутренняя эта похоть находит возможность себя выразить. Она растет. И человек становится раздражительным очень быстро, по любому поводу. Он уже не контролирует свои действия. Это уже перерастает в заболевание, психическое расстройство. Человек не может владеть собой и своей жизнью. Почему Иаков написал, что человек, который не согрешает в слове, это человек совершенный, могущий обуздать и все тело. А если человек не в силах закрыть уста и проконтролировать, и не согрешить в слове, то это дает моментальный эффект, и он уже не может удержать своего тела, своих поступков, своей реакции в такой бытовой жизни. Здесь очень много, о чем бы хотелось поговорить, но я бы хотел провести границу и поговорить сейчас именно между внутренними процессами, внутренней реакцией человека и внешним выражением этой реакции и нашей ответственности за то, что мы говорим или как себя ведем. Да, сегодня Николай затронул такой момент о том, что в Ветхом Завете было четкое постановление, допустим, там «не кради», возьмем другую заповедь Ветхого Завета. Здесь же, в Ветхом Завете, в том же десятисловии, как мы говорим, то есть в десяти заповедях, данных Израилю, там же была заповедь «не пожелай чужого, ни вола, ни дома, ни жены чужой, не пожелай». Не дай возникнуть этим процессом в твоем сердце. Не дай, останови их в зачатии, в зарождении. Не дай им развиться внутри себя. Но, как уже было сегодня сказано, мы не можем все проконтролировать. Это сложно. Оно вспыхивает, оно появляется. Эти взгляды, эти мысли, эти процессы, эта реакция, это похоть, как я уже еще раз процитирую Иакова, который сказал, каждый из нас соблазняется, увлекаясь собственной похотью. Начинается процесс. А знаете, что он дальше написал? А дальше он написал, похоть зачинает. Зачатие происходит в человеке. Похоть зачав рождает грех. Но есть понятие греха внутреннего, который еще не вышел в действии или в слове, он не выплеснулся. Ты эти помои еще не высказал, ты не отреагировал. А есть понятие, что Иаков дальше говорит, но сделанный грех рождает смерть. Еще раз цитирую Иакова. Он говорит, похоть зачав рождает грех, но сделанный грех рождает смерть. Итак, грех, он возникает внутри. Но пока что он не причиняет вреда окружающим людям. Пока что он внутри человека, и надо создать для него закрытое пространство. Именно закрытое пространство. Потому что эта похоть, которая зародилась внутри, она со всех сил рвется на поверхность. Казалось бы, вот я сегодня утром размышлял, казалось бы, Давид, настолько человек, приближенный к Богу, настолько в своем внутреннем мире человек открытый для действий Святого Духа, но все равно человек. Параллельно с его духовным развитием, он человек, он мужчина, который вышел вечером на кровлю своего царского дома и увидел женщину, которая купалась. И он сразу сошел вниз, сразу прикасал слугам, то есть похоть, она, если бы Давид мог каким-то образом дистанцироваться от нее, если бы Давид мог как-то сказать, уберите этот соблазн от моих глаз, сделайте что-то, пусть она в другом месте просто принимает душ, сделайте что-то, надо дистанцироваться, надо остановить каким-то образом развитие. Но человек не смог в тот момент, не дай Бог, чтобы я его судил или критиковал. Я просто показываю, как она быстро происходит. Человек даже не мучился там несколько дней или недель. Он, по всей вероятности, одолел бы, как духовный человек, одолел бы этот внутренний процесс, если бы создал закрытое пространство, если бы он не дал моментально выплеснуться этой энергии похоти. Но он сразу сказал, пойдите возьмите ее, они привели, и он с ней спал. Это произошло так быстро, как всегда происходит, когда человек не воздержан. Когда он не развил воздержание и кротость. Кротость – это слово укрощение. Это очень интересные греческого языка корни этого качества характера. Мы чуть позже об этом поговорим. Но смотрите, как это ценно. Одно дело, что в Давиде вспыхнула эта реакция. Она была огненной. Это ядерный внутренний реактор, который выходил из берегов. Но другое дело, когда он это сделал. Я сказал, одно дело в десятисловии, в заповедях написано, не прелюбодействуй, не кради. Другая заповедь говорит, не пожелай чужого. Если человек нарушает заповедь и все-таки пожелал, и все-таки зашкалила зависть в его внутреннем человеке, и все-таки он похотливо и завистливо посмотрел на имение, на собственность другого человека. Вот посмотрел. Его за это не наказывали. Во-первых, это внутренние процессы. Во-вторых, это грех еще не сделанный. Это еще не воспалило круг жизни. Это еще не вышло на поверхность. Это все еще внутренние процессы. Если же человек совершал грех, в Ветхом Завете таких людей побивали камнями. Почему? Потому что они цитировали основное правило при совершении этого страшного акта возмездия. Правило это озвучивалось следующим образом. Люди все вместе говорили, истреби зло из среды себя. То есть они это рассматривали как зло, как действие, как акт вопреки Божьей заповеди и провозглашали, истреби зло из среды себя. Можно спросить. Из среды какой? Сердце – это тоже среда. Они имели в виду истреби зло из среды своего сердца? Нет, об этом никто не знает, что там за внутренний процесс. Это никто не знает. Апостол Павел вообще сказал, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Никто не знает. Никто. Никому не дано знать. Потому они говорили, истреби зло, подразумевая, когда это зло уже выплеснулось, когда действие совершено, когда гангрена поразила тело. Христос же тоже учил, чтобы спасти тело, так он и сказал, чтобы все тело твое не было ввержено в гиену, то лучше отсеки руку и брось от себя, когда она тебя соблазняет. Лучше вырви глаз и брось от себя, но тело спасешь, потому что процесс пошел, ты дал соблазну волю, он выплеснулся, процесс пошел. Истреби зло, останови процесс. В этом заключается все учение о воздержании, о самообладании. Еще такое хорошее русское слово есть. Самообладание. То есть, давайте вот еще несколько таких общих примеров. Смотрите, два брата дружили, с детства росли вместе, любили друг друга. Больше не с кем было проводить время, их было двое. Когда они выросли, глядя за тем, как отец их вел себя, они тоже решили Богу принести подарок. Может, так как на Рождество наши дети делают нам подарки. И вы знаете, когда они сделали эти подарки Богу и принесли эти, каждый свой сделал подарок, каждый старался по-своему, как я сегодня говорил, это только лично. С Богом отношения только личные делают, строятся. И когда они принесли, Бог у младшего брата подарок взял. Этот подарок Богу понравился. И Бог был доволен. Но поскольку Бог нелицеприятен, и Он говорит все откровенно и прямо, то у старшего брата он подарок не взял. Он так и сказал, мне это не понравилось. И не взял подарок. Разумеется, это обидно. Разумеется, это очень даже обидно. У русских есть такая поговорка, даренному коню в зубы не смотрят. Ты не можешь судить и говорить, о, мне не нравится этот подарок. Но Бог нелицеприятен. Если вы принесли мне дар, то там написано, Бог посмотрел на Авеля сразу и на дар его. Это понятия взаимосвязаны. Богу эти штучки не нужны, эти всякие воскурения, фимиамы, эти сожженные снопы, эти овцы, это кровь пролитая, это все ему не нужно. Это элемент отношения к Богу. Точно так, как мы, родители, берем от детей эти открыточки. У нас там дети подписывали открыточки, что там приготовили. Разумеется, это и дети наши, и дом наш, эти открыточки наши, эти все фломастеры, все наше. Но ценно само отношение. Что-то произошло. Меньший брат, он, по всей вероятности, Богу понравился. Он, наверное, это делал как-то лично, самостоятельно. А старший брат, по всей вероятности, делал это машинально. Либо что-то другое было. Одним словом, Бог сказал, мне не нравится твой подарок, и не взял его. Это породило серьезный внутренний конфликт. Возник процесс, точно такой, как в нас возникает. Обидно. Честное слово, обидно. И Бог стал наблюдать. Бог никогда не упускает нас из виду. Бог наблюдает за этим человеком. Этот человек ему не безразличен. И Бог приходит к Каину, говорит, Каин, почему ты лицо опустил? Каин, почему без настроения ходишь? Когда ты делаешь доброе, ты поднимаешь лицо. У тебя все хорошо. Но грех, и он называет это грехом, хотя Каин еще ничего не сделал. Каин еще ничего не сделал. Но Бог говорит, твое состояние греховно, грех лежит, но по ту сторону порога, он еще не здесь, но он уже у порога, он уже у дверей. И это грех, Каин, твое состояние и есть грех. И Бог его предупреждает и просит, господствуй, осили это, возобладай, справься с этим, господствуй, это слово lordship, lord, господин, будь господином. Превозмоги, это битва на смерть, если не ты, то тебя, господство, возобладай над обидой, победи ее, Каин, Но не получилось. То ли не прислушался человек, то ли не справился. Это не наша задача сейчас выяснять. Он убивает брата, которого любил, с которым проводил время. Убивает беспощадно, в приступе гнева. Гнев, он выплескивается. Похоть это, да сколько угодно, сейчас могу листать любой пример из Библии, проследите, все, что сделано с похотью, она ненасытима. Люди, написано, доходят до бесчувствия, когда предаются похотям. Уже чувства давно умирают. Это зомбирование какое-то. Это неадекватное поведение. Амнон переспал с Фамарью и возненавидел ее такой ненавистью, что прогнал ее просто на улицу, прямо с постели. А любил ее, умирал. Это такое страшное, просто жуткое свойство похоти. И Каин убивает брата, которого любит. И мы читали вчера с детьми историю об Иосифе. Он идет к ним, несет им еду. Это они говорят, ха, убьем его. Убьем? И они сказали друг другу, давай его убьем. И все поддержали. Они озвучили это внутреннее. Там три раза написано, вчера отследил это. Три раза написано, ненавидели братья его. Ненавидели, но держались как-то. И вдруг один вырвало, давай убьем его. И посмотрим, что будет с его с нами. Все говорят, давай. То есть он дал выход злости, которая в нем была, ненависти, дал ход. И это моментально, оно просто соединилось, цепная реакция, все соединилось. Давай убьем. И только Рувим вступился, старший брат сказал, не проливайте крови, он плоть наша. И Каин убивает Авеля, и Бог приходит к Каину и говорит, что ты сделал? Это совсем другой разговор, это совершенно другой статус Каина. До этого он тоже зачал грех, до этого похоть тоже в нем развивалась. Но здесь он переступил черту, поступок совершен. Все, человек осквернил землю невинно пролитой кровью, человек осквернил себя, статус изменился. Я вам свидетельствую, человек, который борется с искушением, его один статус полностью, как человек, это один статус. Человек, который совершает преступление любого рода, совершенно другой статус. Человек в лице изменяется. Он изменяется, когда он совершает действие. Поэтому мы сейчас говорим о способности и о важности воздержания или удержания тех внутренних процессов, которые в нас вспыхивают так или иначе. Евангелие Матфея, 15 глава. Очень быстро читаем этот интересный стих. С 11 стиха. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Ученики его приступили и сказали ему, «Знаешь, что фарисеи соблазнились, когда ты это сказал?» Еще раз Христос говорит, «То, что выходит из уст, оскверняет человека». Петр сказал ему, изъясни. Иисус сказал, все входящее в уста проходит в чрево, извергается вон. А исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека. И дальше он говорит, из сердца исходят. Обращайте внимание на одно только слово сейчас. Сейчас не думайте ничего, не объясняйте, не трактуйте. Обратите внимание на основной предмет их разговора. Входящее и исходящее. Они говорят входящее и исходящее. Христос подчеркивает исходящее. Исходящее оскверняет. Я понимаю прекрасно, и я точно такой, как вы. У меня этот вопрос очень остро стоит. А если не изошло, то что не оскверняет? А если оно в сердце, потому что здесь так и написано, из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Разумеется, все берет начало в сердце, и хорошее, и плохое, и подвиги, и подлости берут начало в человеческом сердце. Но кое-что исходит, а кое-что не исходит. И, разумеется, напрашивается вывод: Господи, а если не исходит, то что, не оскверняет? А если не изошло это намерение убийства или хуления, как жена сказала Иову, хули, хули Бога, как будто в этом какое-то решение, как будто в этом какая-то развязка. Я с ней согласен, в этом самая прямая развязка. В момент, который ты похулишь Бога, ты умрешь. Она ему давала совет: похули Бога и умри. И у Иова, я забегаю наперед, вопросы были, и вопросы серьезные, и вопросы были к Богу. И Иов их задавал, но Иов не переступал черты. Иов боялся переступить черту, потому что черта очень тонкая. Когда мы задаем вопросы, когда мы задаем им вслух, когда мы на грани возмутиться, возроптать, высказать негодование, оно граничит с хулениями, с хулой граничит. Ропот такая тонкая вещь, что если ты позволил, если ты запустил механизм, ты даже не заметишь, как быстро ты подходишь к той тонкой черте. Негодование на Бога, хуление на Бога. Но об этом чуть позже. Сейчас мы говорим, что Христос говорит: исходящее из уст оскверняет человека. Иаков 3 глава, потому что много текстов, я хочу их все пробежать в своем большинстве. Послание Иакова 3 глава. Значит, терпите меня. Послание Иакова 3 глава. Здесь целая глава, третья, целая глава о языке. Я буду быстро выборочно кое-что показывать, хорошо? Братья мои, с первого стиха. Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Потому что все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Уловите взаимосвязь между способностью обуздать язык и обуздать всю остальную жизнь. Обуздать слова – это значит обуздать действия. Обуздать речь свою, иметь обузданный язык – это обуздать свое поведение. Потому он говорит, такой человек сможет обуздать все тело. Дальше он говорит: смотрите, мы влагаем удила в рот лошадям, чтобы они нам повиновались, и управляем всем телом их. Он намекает, объясняет, прямым текстом говорит, что мы можем всей лошадью, всем телом, всей ее жизнью управлять. Это, кстати, называется словом кротость. Кротость, укрощение, укротить, или еще слово объездить, жеребца или лошадь. Укротить – это найти середину между своеволием. Лошадь своевольна. Дикая лошадь, она своевольна. Почему она брыкается, кусается? Потому что она своевольна. Почему природа наша тоже кусается? Потому что она своевольна. Почему, когда на территорию нашей воли вторгается другая воля, то ли родителей, то ли мужа, то ли Бога, мы кусаемся тоже? Мы по природе своевольны, самовольны. Так что такое кротость? Это найти ту середину, чтобы человек уже не был своевольным, но чтобы и он не стал безвольным. Безвольный – это человек без воли, без характера. Это человек сломанный. Он тоже ни к чему не пригоден. Он как человек разрушен. Бог этого не делает. Что ж такое кротость? Что такое кротость? Что такое укрощение? Это настолько прекрасное чувство. Это плод духа. Кротость и воздержание – это плод духа. Это добровольное подчинение своей воли, своих желаний, своих амбиций. Добровольное. Покорность. Покорить. Это корень греческого слова кротость. Покорить воле Бога. Такая легкость наступает, такая свобода. Вот этот весь нервоз, напряжение, которое мы переживаем, когда мы своевольны, когда мы думаем, мы хозяева жизни, в моей руке все. И вся моя жизнь, и здоровье, и мозги мои в голове, мои деньги мои в кошельке мои. Это не кротость. Как раз это не объезженный человек. Кротость – это добровольно покорить свою волю. Богу, я несколько воскресений назад объяснял, почему Иисус сел на необъезженного осленка. И люди удивлялись, на него никогда никто из людей не садился. А Иисус сел и поехал, и он не брыкался. Это сильнейший прообраз философии Нового Завета, основанной на любви. Так вот, что ценно здесь? Здесь ценно, что он показывает, что если ты можешь, человек, укротить свой язык, ты не дашь процессу развиваться, ты сможешь поймать благодать молчания. Благодать. Ты удержал свои страсти, ты удержал свои эмоции внутренние. Язык – огонь, прекраса неправды, он в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Опять идет об осквернении человека посредством языка. Язык оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Все естество зверей, птиц, морских животных можно укротить, человек может укротить, а язык никто укротить не может. Это неудержимое зло. Что за претензии к языку? Слушайте, при чем здесь язык? Вообще, он лишен мозгов, он лишен чувств, он лишен такой способности самостоятельно избирать. Это не его функция, это функция мозга, это свобода воли, это душа, это сердце. Что о языке? Целая глава, третья глава Иакова о языке. О способности закрыть уста. О способности не позволить зависти, гневу, негодованию, похоти выйти. Не позволить. Если это злость. Вот злость. Вот разозлили. Вот злость. Что бы человек ни сказал в состоянии злости, это злоречие. Что бы человек ни сделал в состоянии злости, это злодеяние. Злое деяние, злая речь. Человек может за кафедру выйти. Я знаю такого человека лично. Говорит, ты знаешь, когда я в состоянии злости и возбуждения на кого-то, у меня такая ревность прорывает. Я просто так мощно говорю, мне язык не заплетается. Мне просто нравится это состояние. Но я на самом деле понимаю, что он несет разрушение. Ты можешь называть это ревностью ради Бога, ради Евангелия. Ты можешь называть это ревностью ради дома Божьего, чтобы очистить его. Если это злость, а это уже наша ответственность разбираться, из чего истекает наша ревность. Ревность должна знать свое происхождение. Надо думать, прежде чем ты позволяешь своим эмоциям выплеснуться. Это ощущается, когда человек взвинчен, и он получил возможность это высказать, это выплеснуть, помои. Выплеснул помои, да? И все. И процесс уже необратим, это уже невозможно. Все, ты уже сказал. Ты можешь подумать на кого-то, мэн, какой он глупый. Ну как же он может такое говорить? Но сказать ты этого не можешь. Кто скажет на брата своего рака, тот подлежит суду. Хорошо, а подумать можешь? Нет, не можешь. Но если ты подумал, если это случилось, как я сейчас буду читать здесь дальше, если даже ты подумал, то Писание говорит, немедленно сделай еще одну мудрость. Наложи перст на свои уста и ничего не говори. В чем здесь секрет? А в том, что эта бушующая энергия, она не может существовать долго. Помните, я вам сказал, надо создать закрытое пространство, братья и сестры. В этом сила, в этом ценность. Создать закрытое пространство, это как свеча. Она горит, ее не надо тушить. Ты ее колпачком накрываешь, да? Колпачком накрываешь, и кислород выгорает, и она сама гаснет. Она сама гаснет. Человек, который обуздал свой язык, человек, который удержал свой гнев, он так благодарен Богу, что это все не выплеснулось. Некоторые говорят, но я даже детей не могу наказывать, когда я не разгневан. Это же невозможно бить ребенка, когда ты не злой. Вот с чего надо начинать наше рассуждение о воспитании детей. Если ты злой и бьешь, когда ты злой, то ты злодей. Это злодеяние. Ты злу дал выход. Да. Почему Библия просит, Давид просит, Господи, ты не во гневе твоем, наказывай меня. Почему? Потому что как раз вот эта злость должна улечься во внутреннем человеке. Она не должна быть причиной или предлогом, когда мы делаем любые действия, совершаем любые поступки. Екклесиаст 5 глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое пусть не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе». Давай скажем, что Бог на 9 этаже, а ты на 1 этаже. Что ты видишь с 1 этажа вообще? Что я вижу с 1 этажа? И что видит Бог с 9 этажа? Если сравнить вообще, что я вижу, а я ж сужу о жизни, о людях, о ситуации, только в меру того, что я вижу. И Писание говорит, слушай, если ты понимаешь, что Бог на небе, а ты на земле, то слова твои пусть будут немногие. Потому что люди не просто о людях судят, люди о Боге судят, о Его действиях. Смотрите, что дальше написано. 5 стих 5 главы Екклесиаста. «Не разрешай устам твоим вводить в грех твою плоть. Не говори перед ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело твоих рук?» Ну куда яснее уже написано? Человек переступает определенную черту, и он начинает судить о Божьих действиях. Он дерзает ангелу Божию, он дерзает Богу сказать, «Я с тобой не согласен, ты неправильно поступил, это несправедливо, это ошибка, как ты поступил в этой ситуации». Потому что человек судит только в меру своего понимания. Поэтому Библия запрещает это делать. Мы заговорили ранее об Иове. И Иов действительно не согрешил и не сказал ничего неразумного о Боге, но процессы внутренние в Иове были очень сильными. Они его раздирали внутри. Когда ты читаешь книгу Иова, ты удивляешься мере страдания не столько физического, сколько душевного. Потому что душевное страдание возникает на основе несправедливости. Иова дьявол как раз и провоцировал к хуле, потому что ты же ходил перед Богом, ты же соблюдал его заповеди, Бог твой тебя предал, Бог твой тебя забыл. Это есть слова клеветника. Клевета – это порочащая ложь. И они, эти слова, были на кончике языка. Они вот-вот готовы были сорваться. Иов подходил к этой пропасти так близко, что он уже проклинал даже день своего рождения. Он перестал вообще верить даже в свое высокое предназначение от Бога. Если бы ему понимать, что пройдут эти тысячелетия, люди будут читать его книгу, люди будут ставить его в пример, Бог будет хвалиться им. Но он этого всего не знал. Бог молчал, Бог не отвечал на его нужду. Тело его распадалось от проказы, от раковой этой опухоли. Он... Черепица, и это тело, когда заболевает человек, оно соскребает, я знал некоторых людей в Украине, по пол ведра человек за сутки сдирал с себя этой шелухи, это страшно, больно, вонизм такой стоит, это просто ужасно, человек заживо разлагается. Но этот человек подходил к пропасти вот-вот сказать Богу свое негодование, то, что происходило в Израиле много раз. Израильтяне, они сразу срывались. Они люди очень горячие. Только возвратились соглядатые из той земли, сказали, вот плоды, мы ее не возьмем. Эти сразу начали роптать. Они подняли ропот. Ропот – это озвученное негодование. Это возмущение. Куда ты нас вывел? Вы хотите, чтобы мы здесь все померли. Вы хотите, чтобы здесь дети наши померли. Там хотя бы лук был, там мясо было, там котлы были. И знаете, что интересно? В 14 главе книги чисел написано, Бог им говорит, как вы все это говорили вслух Господа. Вы это все сказали вслух. то я теперь это все обращу на вашу голову. Может, у тебя это и возникло, может, у тебя эти все внутренние процессы настолько сильные, ты приближаешься к моменту вообще возроптать, высказать все Богу, сказать ангелу: Боже, это ошибка, ты так не можешь поступать, как ты посмел, и так далее. И человек развивает это, потому что он выпустил этот яд. Но Иов не подошел к этой пропасти так близко, чтобы соскользнуть в ее. И книга Иова, смотрите, я хочу вам показать, 38 глава, заканчивается очень необычными, интересными словами. Господь наконец-то отвечал Иову из бури и сказал: «Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла?» Еще раз. Бог, глядя на Иова, на все его слова с глубочайшим смыслом, с перспективой человека, Бог говорит: все твои слова лишены всякого смысла. Ты своими словами омрачил, то есть тень бросил на мое провидение о тебе. Ты не знаешь вообще, что я о тебе замыслил. Тебе не дано знать. Твои вопросы тире бессмыслица. Бог дальше ему говорит: припаяшь чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты меня спрашивал, 38 глав. Теперь я буду у тебя спрашивать. И смотрите, что Бог у него спрашивает. Где ты был, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Тишина. Кто положил меру земле, если знаешь? Кто протягивал вервь? На чем утверждены основания земли? Кто положил краеугольный камень ее? Кто море затворил воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? И он рассказывает здесь, что Бог поставил устав морю, океанам, что он повесил землю ни на чем. Где ты был, если знаешь, скажи. И Бог задает огромное количество вопросов Иову, несколько десятков подряд, не получая никакого ответа. И Бог этим всем говорит: а теперь подумай, что значат твои вопросы ко мне? Так это были только вопросы. А если бы ты заявлял что-то, Иов, а ты был без пяти минут к хулению, потому что из сердца человеческого исходят хуления. Потому этим всем я просто вижу и понимаю, что Бог налагает на нас огромнейшую ответственность за то, как мы распоряжаемся своими устами. Я заканчиваю. Книга притчи, 30 глава, 32 стих. «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как взбивание молока производит масло, как толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору». Вот что советует Соломон. Если ты в своей гордыне, во-первых, это гордость. Когда человек злится, он горд. Да, я соглашаюсь, что гнев – это естественная реакция. Гнев вспыхивает, вспыхивает быстро. Моментально вспыхивает. Почему Христос и сказал: гневаясь, не согрешайте? Он сказал: солнце да не зайдет во гневе вашем. Ты должен справиться с гневом до заката солнца. Но если ты не справился с этим состоянием, и оно в тебе развивается, ты превращаешься в злого человека. Есть состояние гнева, и с ним надо справиться. Его надо одолеть. Надо господствовать над ним, чтобы превозмочь это чувство зависти, чувство гнева, чувство непрощения, чувство обиды. Это все чувства. И чувства очень сильные. Они человека сжимают, они человека собирают. Человек учащенно бьется сердце, человек перестает кушать, у человека нет сна, у человека планы, замыслы, ковы, человек не знает, как отомстить, человек строит план и превращается в злого человека. И воспаляет круг жизни, и оскверняет все тело свое, и жизнь выходит из берегов, из-под контроля. Потому о чем вообще мы сегодня говорили? Мы говорили, и я хочу еще зачитать быстро, я знаю, что время вышло, я хочу еще быстро зачитать, как вел себя апостол Павел, как вел себя архангел Михаил, даже читать не буду, просто скажу вам. Представляете, архангел Михаил, споря с дьяволом, какие силы, какие личности, какие единицы в духовном мире, какие аргументы у архангела Михаила, какие аргументы у дьявола, спор. Между ними возник спор. И они спорили о Моисеевом теле, и архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда по отношению к дьяволу. А это же вот здесь, на кончике языка. Вообще прекратить спор тем, чтобы сказать, слушай, да все мы знаем, откуда ты упал. Слушай, да все мы знаем, кому уготовано озеро огненное. Еще немного, Бог скажет свое слово последним. Это укорить, укорить, укоризненный суд. Христос этого не делал. Если бы Христос втянулся в словесную перепалку с людьми, которые его судили, он молчал. Обратите внимание, это удивительно, Христос молчал. У него было что сказать, однозначно. Он бы мог сказать много раз. Он сказал, я вам говорил в храме, я учил вас, а теперь вы меня бьете? Если я сказал неправду, покажи мне. Если бы Христос втянулся в словесную перепалку, это закончилось бы его триумфом, его победой. Потом Библия говорит, что он был веден на заклание, как агнец предстригущим его, безгласен был, не отверзал уст своих. Он удержал в себе, он не злословил взаимно, когда они злословили, он не отвечал взаимностью, он просто был как агнец, не отверзал уст. В этом секрет, братья и сестры, в этом тайна, в этом благодать. В этом благодать, даже если тебя распнут, а тебя и распнут, потому что мы ж хотим, чтобы нас не распяли, мы хотим распинать. Мы хотим одолеть в поединке, если взять Достоевского, его самую знаменитую главу вообще за всю жизнь написанную, «Легенду о великом инквизиторе», где Христос там в 13-16 веке встречается с римским представителем церкви, папой. И тот задает Христу массу вопросов, легенда, вымысел. И он задает Христу массу вопросов. Ты пришел сюда, мы без тебя построили церковь. Ты не смог, ты оставил жалких 12 человек. У тебя в руках была власть, ты мог бы чудесами мир поставить на колени. Но всякий раз, когда ты делал чудо, ты запрещал даже о нем рассказать. Весь мир бы был сегодня христианским. Но ты захотел свободной любви этих людей, ты все испортил. Не мешай нам. Мы без тебя построим церковь. Посмотри на наши храмы. Посмотри, мы мир населили христианской религией. Да, мечом. Да, индульгенциями. Да, мы людей этих заставим поклоняться. Тебе же. Потому уйди, не мешай нам. И что удивительно, Достоевский говорит, Христос не произносит ни одного слова. Ни одного. Он в ответ абсолютно молчит. И это еще больше заводит этого инквизитора. О чем мы сейчас говорим и на чем мне бы хотелось закончить? Апостол Павел, когда он оправдывался в своей вере перед иудейскими священниками и доказывал, как он служил ревностно Богу, и один человек вышел из среды этих людей и сказал, бейте его по устам. 23 глава Деяний апостолов. Бейте его по устам. Представляете? Он знал, что надо делать. Бить по устам. И Павел, разумеется, он был, во-первых, римским гражданином, он хорошо знал право. Павел не сдержался, как и мы не сдерживаемся. Павел сразу отреагировал, и он сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная, Ты поставлен судить по закону, а ты вопреки закону велишь бить меня? Бог будет бить тебя. И здесь кто-то из людей говорит ему: ты еще первосвященника поносишь? И здесь Павел понимает, что это первосвященник. И Павел говорит: извините, братья, я не знал, что он первосвященник, ибо написано: начальника в народе твоем не злословь. Несмотря на то, что Павел был однозначно прав, несмотря на то, что через его уста говорил Дух Святой, так через уста Иисуса говорил Дух Святой, так через уста архангела Михаила говорит Бог, это представитель Бога, в редчайших только случаях, являющийся людям, он не смел произнести укоризненного суда в адрес сатаны, но сказал: да запретит тебе Господь. Знаете, когда я смотрю на наше христианство, на себя смотрю, я думаю: Господи, мы где-то отошли от очень важных истин. Сейчас даже появилось учение о том, что можно проклинать во имя Иисуса Христа нечестивых, иноверцев. И мы где-то граничим с серьезными, почти что крестовыми походами. Мы граничим с тем, что за Христа мы готовы на все, как Петр, даже уши сечь. Я просто верю, что Библия нам этого не разрешает делать. Не разрешает. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик да будут удалены от вас. Они не должны у вас даже именоваться. Уста наши, как Иаков говорит, они могут благословлять Бога, но они не могут проклинать людей, сотворенных по образу Божьему. Истина. Точка. Все. Мы не можем проклинать людей. Потому я бы хотел, чтобы сегодня Дух Святой просто вложил нам это в сердце. Придешь домой, рассуждай над этим, думай, молись. Как часто ты открываешь свои уста по всякому поводу и без повода? Как много из них выплескивается агрессии, гнева, язвительных слов, ущипнуть, напомнить, уколоть? Разного рода, разного рода. Я прошу, чтобы мы понимали, что Бог учит через воздержание, самообладание, что все твое тело, вся твоя жизнь, все твои поступки ты сможешь направлять воле Божьей, ты сможешь укрощать, если укротишь язык. Поэтому я вас благословляю и на себя это благословение принимаю перед лицом Господним, чтобы никакое гнилое слово не выходило из уст наших, а только доброе.
Наш телевизионный проект «История протестантизма в России» набирает обороты. В течение этого года мы планируем проинтервьюировать около 20 человек, чей рассказ ляжет в основу нашего документального фильма. Надеюсь, вы прекрасно понимаете, что одному такой объем работы не под силу. Работает целая команда, приходят люди, добровольцы, которые просто помогают советами, предложениями. Поддерживайте этот проект материально. Мы очень нуждаемся в этом. Становитесь рядом, будьте частью целого. Давайте творить историю вместе.